кошелек. Звон денег в каждой новости.
Итак, тема выпуска. Бензин дорожает вслед за нефтью. За первые 5 дней марта топливо прибавило в цене 12 копеек. А вот евро не устоял. Что же бензин толкает вверх, а европейскую валюту вниз? В меню тушка бройлера на 3 недели. Оптовые цены на этот вид мяса птицы на время заморозят. Но вот что будет дальше и как отреагирует рынок? Сами производители говорят, что фиксация цен – это последняя мера. И кто следующий? Пример опального Джека Ма напугал китайский бизнес. Он стал работать с оглядкой на власти, что может помешать планам Пекина стать мировым лидером. Далее будем разбираться в деталях. Поможет нам доктор экономических наук, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов. Константин Васильевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, за неделю в среднем 12 копеек. Бензин в России дорожает вслед за нефтью. Литр топлива марки АЕ-92 стоит 44 рубля 57 копеек, а АЕ-95 – 48 рублей. Вот на ваш взгляд, с чем связан рост цен на бензин? Почему топливо увязалось за нефтью? Хотя, в общем-то, даже если бы нефть падала в цене, то бензин все равно бы дорожал. Но я говорю о России. Так всегда происходило в российской нефтяной отрасли.
Да, мы много, конечно, уже обсуждали и знаем о том, что бензин в России меньше всего связан с ценой нефти, еще меньше связан с курсом рубля и перманентно дорожает. В основном это связано с акцизами, которые постоянно увеличиваются. Но сейчас вот это некая неразбериха с волатильностью цены Брента помножена на некую неопределенность у нас с вами с цепочками, грубо говоря, стоимости на бензин. У нас некий был дисбаланс производителей и продавцов, да, не так давно, когда минимальная наценка была на непосредственно бензоколонках. И вот тут в последнее время мы видели, что цена оптовая на бензин возрастала. Это не могло держаться долго незамеченным для розничной цены. Так что тут на самом деле 12 копеек – это по-божески, что называется. И гораздо страшнее это дефицит. Но скоро у нас будет посевная страда, и традиционно к этому моменту цены на бензин разгоняться начинают достаточно стремительно. Так что вот тут это вполне возможно первый предвестник тех ближайших весенних радостей, которые дополнят продуктовую инфляцию.
Ну вот премьер Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на бензин и дизель, и если возникнут риски существенного подорожания, то министерства должны будут представить правительству предложение по сдерживанию цен. Вот что может быть предложено в качестве вот такого сдерживающего фактора?
Инструментов предостаточно. Важно только понять цели сдерживания и на какие жертвы мы готовы пойти. Начиная от снижения самих акцизов, ради бога, да, правительство никто не заставляет ежегодно их увеличивать. А в цене бензина это там 60-70%, насколько я понимаю, подобного рода расходы. Так что тут, возможно, в результате экономической вот этой активности, упавшей в 2020 году, и потребление бензина тоже сократилось в абсолютном выражении, да, в натуральном выражении. Так что это также повлияло на рентабельность нефтеперерабатывающих заводов, розничных продавцов. Это вещь достаточно сложная. И здесь вот с простыми какими-то решениями обычно бывает нерационально подходить и чревато долгосрочными последствиями, за которые придется расплачиваться нам с вами, как потребителям прежде всего.
Бензин уже вряд ли подешевеет, а вот евро может вернуться на свои позиции после столь резкого падения?
Ну, у меня никаких сомнений в этом нет. Вопрос интервала, он не просто вернется, он и, собственно, рубль и дальше ослабнет, потому что мы с вами не видим положительных новостей из сферы экономики. Чудес не бывает. Курс рубля отражает экономический потенциал стран и возможность противодействия, что ли, спекулятивным атакам. Мы с вами слышим о дополнительных санкциях, и сами, в общем-то, спекуляции на эту тему уже оказывают негативное влияние на курс. И в этой связи вот в настоящее время ожидать что-то положительного, ну даже не знаешь откуда.
Да, и в продолжении фиксации цен на продукты и тоже цен в магазинах. Вот крупные производители мяса, птицы и торговые сети договорились временно заморозить оптовые цены на тушку бройлера на 3 недели. И они даже пообещали обеспечить объемы поставок не ниже уровня прошлого года. При этом вот что интересно, вот эта договоренность, она носит неформальный характер, то есть никаких документов никто не подписывал, и также сообщается, что розничных цен соглашение не касается. Не очень понятно, как это может работать. Розница ведь может произвольно повышать цены. Вообще, насколько это реально?
Вы не случайно подчеркнули, что в рамках каких-то стандартных процедур это скорее нереально. Точнее, нереально обеспечить гарантированное неувеличение цен на какие-то отдельные товарные продукции. Не очень понятно, каким санкциям можно подвергнуть продавца, который увеличивает цены. Да, он не совершает ничего противоправного. Но в условиях монополизма у него, естественно, существует и желание, и возможность для подобного рода мер. И если мы с вами говорим, что сейчас, вот, например, какие-то налоговые проверки могут быть проведены, но это точно не повод и не какой-то рациональный способ выхода из кризиса экономического. Объективность на сегодняшний день такова, что за год у нас с вами и рубль, и доллар ослабли там на 15-20%. Но никаким образом это не может привести к стабилизации цен. Сейчас мы это отыгрываем. У нас с вами в целом подорожание на продукты питания, да, на товары этой группы на биржах. И это тоже рассчитывается в 10% минимум, например, цено. Так что тут у нас с вами, к сожалению, мировые предпосылки, наши макроэкономические предпосылки в России, ну, вопиют о том, что цены продолжат расти. 3 недели – это вообще не срок. 3 недели могло бы сыграть какую-то положительную роль в случае какой-то истерики, да, каких-то совершенно невызванных макроэкономическими предпосылками изменений цен. Но мы видим, что это является определенным образом плановым показателем. Это связано с выравниванием цен импорта, экспорта. Особенно те, кто, я надеюсь, помнит из 90-х эти ножки Буша, которые были дешевле, чем курятина наша внутрироссийская, да, своего производства. Сегодня, собственно, вот это наблюдение, мониторинг цен не подкреплено каким-либо правовым механизмом, оно не может быть подкреплено каким-либо правовым механизмом ограничения свободы предпринимательства, свободы торговли. То есть это какие-то понятийные договора заключены. Вполне вероятно, этим производителям пообещали, может быть, какую-то
субсидии какие-то,
налоговые нагрузки, да, в частности, да, налогового мониторинга, субсидии, все что угодно. Но это, вы знаете, очень похоже на то, как у нас забирают из одного кармана, да, и пытаются вот в этот же момент, собственно, сказать, что, ну, вы же видите, что цены-то в магазинах остались те же самые, но при этом никакой реальной, я думаю, возможности сохранять подобного рода меры в долгосрочной перспективе, да даже в среднесрочной перспективе, нет. И больше, если мы перестанем бизнесу таким образом оказывать вот антикризисную помощь, то выяснится, что либо дефицит, либо падение качества. Здесь наша классическая экономическая наука никаких других вариантов развития подобного рода событий не оставляет.
Да, и напоследок еще одна любопытная тема. Миллиардер Джек Ма стал символом страха всего китайского бизнеса. Китайские предприниматели опасаются теперь вкладываться в такие важные стратегические отрасли. И как вы считаете, вот действительно пример впавшего в немилость Джека Ма так сильно напугал китайских предпринимателей? И стоит ли ожидать вообще вот оттока части бизнеса за рубеж, которые вот действительно побоятся входить в такие важные технологические отрасли Китая?
Важно понимать, что Китай на самом деле, в отличие от нас, не столь либерален к движению капиталов. И если даже завтра все там дружно решат, что пример Джека Ма для них является уроком, требующим вывода капитала, у них это не получится. А у нас, к сожалению, в России эти границы для движения капитала, особенно спекулятивного, что особенно негативно для экономики и финансовых рынков, Эти границы открыты, и подобного рода пример у нас мог бы легко спровоцировать экономический кризис, ослабление рубля и все подобного рода негативы. Так что тут вот тоже Джек Ма, я думаю, смирился с тем, что либо ты миллиардер, но в Китае, да, со всеми ограничениями и со всем вот этим подчинением государственным интересам, либо ты мало кому в мире можешь быть интересен в случае, если ты не находишься в столь динамичной экономической среде.
Как вы считаете, можно ли найти компромисс между инновациями и регулированием в Китае, которым правит коммунистическая партия?
Да, вопрос философский. Можно ли найти? Я боюсь, что в классическом подходе государственного контроля и регулирования, наверное, нельзя. Одно будет слишком сильно сдерживать другое.
А вот такой подход, он может помешать планам Пекина стать мировым лидером в технологическом секторе?
Вы знаете, я боюсь, что Пекин преследует другие цели. Он может позволить Пекину прийти на смену там гегемонии доллара. И я думаю, что они ровно за это и борются. И действительно, в случае успешной реализации, например, криптоюаня, у них резко повышаются шансы для того, чтобы осуществить перехват контроля там, в мировой торговле, в мировом денежном обращении, пускай даже на время. И я боюсь, что вот на сегодняшний день они столкнулись и ввязались в схватку за некое мировое лидерство вот в финансовой сфере.
Спасибо огромное, Константин Васильевич. С нами на связи был руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.